Всем добрый день. Я не знаю, устали вы от многодневного пребывания в России или все-таки это было интересно и полезно. Я ничего не буду говорить в качестве вступительного слова, потому что, надеюсь, вы смогли хотя бы через интернет посмотреть основное содержание моей статьи на тему о том, как нам трудно живется. И вчерашнее выступление, оно тоже было достаточно важным, на мой взгляд. Поэтому я никаких вступительных слов говорить не буду. Хотел бы лишь сказать, что очень рад вас всех видеть спустя год. Надеюсь, что этот год, несмотря на кризис, был для вас достаточно благополучным. Я считаю, тот формат работы, который мы когда-то придумали некоторое время назад, уже вполне сформировавшимся, хорошим, интересным. Ну, вы мне сами сейчас расскажете, что в нем хорошего, что можно подкорректировать. Я обрадовался, когда мне Алексей Алексеевич сказал, что вы побывали в Якутии, во всяком случае, многие из присутствующих. Это на самом деле очень важно, потому что, когда бываешь в таких дальних углах, начинаешь понимать все-таки, что есть Россия, как бы это пафосно ни звучало. Вот, поэтому вам тоже мне хотелось и за это сказать спасибо, за то, что вы посмотрели часть России. Все, я готов к общению.
Дмитрий Анатольевич, от лица организаторов и участников клуба, разрешите поприветствовать вас, поблагодарить за возможность встретиться. В этом году в работе клуба принимали участие 45 экспертов и политологов из 15 стран. В этом году к нам добавились коллеги из Венгрии, Польши и Турции. Мы считаем это очень хорошим знаком и думаем, что и в этом направлении мы будем работать, и круг, и представительство, география клуба будет расширяться. Четыре панельные дискуссии прошли под общей тематикой «Россия, Запад, назад в будущее». И коллеги обсуждали на этих дискуссиях, действительно ли закончилась холодная война, как произошла и как происходит ядерная перезагрузка и перспективы взаимоотношений России и Запада, ну и России и Востока в том числе. Разрешите мне на правах соорганизатора клуба предоставить возможность задать первый вопрос коллеге из Канады Петру Дудкевичу.
Господин президент, мы вчера поздно вечером вернулись из Ярославля. Хотелось бы узнать от вас, что эта конференция для вас значила? Какое значение вы придаете последствиям этой конференции? Вы знаете, где-то два года тому назад мы пытались разобраться очень сильно, что такое план Путина. После того, как мы побывали, видели и услышали Ярославскую конференцию, может быть, я ошибаюсь, что мне кажется, что вы с ее помощью очертили стратегию Медведева. Если это так, какая суть этой стратегии? Если нет, если я ошибаюсь, извините, пожалуйста. Я думаю, что не только иностранцы хотели бы услышать от вас ответ на этот вопрос.
Спасибо. Ну, у каждого руководителя государства должен быть свой план. Иначе как строить работу? Конечно, это понятие не такое примитивное, может быть, как вот набор тезисов. Вот, и он включает в себя целый набор представлений, собственных идеологем, эмоций даже, если хотите, от того, каким образом необходимо организовать работу, как строить руководство государством. Если говорить о моем плане, то, конечно, он начал формироваться не сейчас, это было бы не очень правильно так говорить. Я считаю, что я говорил достаточно важные вещи в ходе предвыборной кампании, когда говорил о определенных этапах развития нашей страны и о приоритетах, которые должны обязательно быть реализованы. Но и то, что я вчера говорил, это, конечно, кусочек стратегии, я не буду отнекиваться. Это не случайные слова. Я говорил их не ради того, чтобы понравиться уважаемой публике. Я действительно так считаю, точно так же, как я считаю, что большое количество недостатков, которые мы еще имеем, о которых я написал в своей статье недавней, это тоже часть большой работы, Что же касается конференции, вы знаете, это первый опыт. У нас есть свои российские маленькие Давосы, значит, такие как Петербург, или не очень маленькие, на самом деле, по объемам уже такие вполне значимые. Сочинский форум, вот он будет в ближайшее время. Но у нас не было своей политической площадки. А в России любят политические исследования. Много пишут на эту тему. Пишут очень разное. Кое-что даже интересное коллеги пишут иногда. Мне это самому не очень чуждо. Я все-таки некоторое время назад занимался правом и, стало быть, отчасти политическими науками. Поэтому я с удовольствием эту идею одобрил, когда ко мне коллеги пришли и сказали, вот есть предложение провести вот такой форум. И как мне показалось, не знаю, судить вам, он неплохо получился, потому как, во-первых, была нормальная, полноценная дискуссия, во-вторых, под этим углом на развитие международных отношений на российских площадках мы еще не смотрели. Вот, поэтому, если из этого получится российский политический форум, такой традиционный, который будет проводиться с периодичностью раз в год, да еще и в таком, ну, на мой взгляд, симпатичном городе, как Ярославль, несмотря на то, что у него, в общем, есть и свои проблемы, он старый город и он требует реконструкции, это тоже очень хорошо. Поэтому у меня впечатления позитивные. Вот. Но закругляя ответ на этот вопрос, я вам на ваш вопрос отвечаю «да». Это часть плана.
Спасибо.
Разрешите предоставить слово Анжеле Стент, одному из первых учредителей и участников самого первого заседания Валдайского клуба.
Господин президент, я с большим интересом прочитала статью, которую вы упомянули, которую вы напечатали на прошлой неделе, о проблемах, с которыми Россия столкнулась в свете модернизации. Это был уникальный новый формат, и мне хотелось бы узнать, почему вы выбрали именно такой формат. Что вы ожидаете, какую реакцию от ваших граждан вы ожидаете? Что вы думаете, ваши граждане напишут по этому поводу? Еще одна вещь, которая меня поразила, это очень амбициозная программа, о которой вы говорите. Вы считаете, возможно достичь этих целей, учитывая все экономические трудности, с которыми столкнулся весь мир?
Я благодарю вас за то, что вы уделили внимание этой статье. Я бы не сказал, что это все-таки какая-то сверхуникальная форма, тем более я не преследовал цель использовать что-то сверх такое любопытное, сверх нетрадиционное. Статья – это нормальная форма общения. Другой вопрос, что я впервые, действительно, такой практики не было в истории Российской Федерации, написал, по сути, конспект своего послания, послание к нашему парламенту. И теперь то, о чем я буду говорить, известно заранее. И я действительно попросил всех, кто заинтересован в сотрудничестве, и тех, кто согласен с линией действующей власти, и тех, кто оппонирует ей, поделиться своими представлениями о том, что делать дальше. Вот поэтому надеюсь, что такого рода идея, она получит свое продолжение в виде большого количества отзывов, которые уже поступают и в правительство, и на сайт президента, приступают в администрацию президента. Я надеюсь, что часть этих предложений я смогу использовать даже при подготовке основного послания. Но разница, скажем, между вот этой статьей и посланием, конечно, есть, потому что это общая рамка. Это общая рамка, это предложение к дискуссии, это в известной мере, ну, такие, если хотите, эмоциональные вещи, которые, на мой взгляд, должны зацепить. Послание, конечно, более консервативный документ. В послании должны содержаться не только вопросы, почему у нас много проблем, но и ответы, что делать. Но послание тоже, конечно, не развернутый план, это все-таки тоже идеология. Что же касается целей, то они действительно амбициозны. Они очень амбициозны, но неамбициозные цели не работают. Поэтому я все-таки стараюсь формулировать амбициозные цели. Но я думаю, что для всех понятно. Идея модернизации для России сейчас чрезвычайно необходима. В 90-е годы мы, по сути, занимались осознанием того факта, что мы стали другим государством и просто выживали. Текущее десятилетие, почти все, было потрачено на то, чтобы создать стабильное государство. Государство, которое пытается быть эффективным, у которого далеко не все, конечно, получается. Но это закрепление того, что было. Но нашей целью не может быть фиксация каких-либо результатов. Цель развития. Развитие в нынешней жизни может быть только через модернизацию. Модернизацию нашей экономики, которая нас не удовлетворяет. Модернизацию политической системы, которая находится в развитии, но которая тоже еще далеко не идеальна. Модернизацию социальной жизни. И, может быть, это самое главное. Потому что я там пишу о том, что мы имеем, по сути, такую полусоветскую социальную систему, которая, к сожалению, впитала все недостатки советской системы и все трудности нынешней жизни. И поэтому мы должны заниматься изменением пенсионной системы, даже в период кризиса, хотя это сложно. Мы должны заниматься изменением системы здравоохранения, но делать это по-настоящему, а не ради того, чтобы имитировать какие-то преобразования. Имитации быть не должно. Вот мы застабилизировали определенную ситуацию. Я считаю, что сейчас, может быть, пришла пора и для более решительных шагов. Конечно, они должны делаться аккуратно. Мы не можем подрывать благополучие, мы не можем подрывать экономические устои, не можем создавать трудности для людей. Но в тех границах, в которых мы можем двигаться быстрее, надо двигаться быстрее. Вот в этом основной месседж. Спасибо.
Вопрос господина Фена.
Уважаемый господин президент, когда я здесь, в Москве, мои земляки в Шанхае несколько раз мне позвонили, что обязательно надо передать привет вам за вот ваши замечательные инициативы организовать вот год русского языка в Китае. Что когда мои молодые студенты получили ваше письмо, они до сих пор очень тронуты. Что, ну, я знаю, что весь китайский народ очень рад видеть, что в образе взаимоотношения и региональной политики, глобальной политики у нас никаких принципиальных вопросов нет, как вы как президент много раз подчеркнули, что... Ну, конечно, как вы вчера уже говорили, что мы уже много учились у вас. Ну, еще нам надо побольше учиться друг другу. Мой вопрос такой же, что как единственная великая страна, Россия не только член саммит G8, но еще член G20 и член ШОС и БРЕСК. Ну, как вы понимаете, такое же взаимоотношение между такими разными международными организациями и форумами, у которых свои своеобразные функции, и вот какую важную роль Россия будет играть в будущем? Считаете ли вы, что в прошлом, может быть, у вас будет инициатива, вот состоится такая же конференция, например, G20 в Москве, в Санкт-Петербурге или на Ярославе. Спасибо вам большое.
Спасибо. Разобраться в современных форматах очень непросто. Это правда. Я не говорю о ШОС, потому что это все-таки региональная организация, у которой, как я считаю, большое будущее. Во всяком случае, мы сегодня и в этом году имели честь принимать форум ШОС в России. По-моему, все получилось неплохо, все были довольны, в том числе мои товарищи из Китая и председатель КНР. Что же касается других форматов, то вот только что перед поездкой к вам я достаточно подробно разговаривал с своим шерпой о том, что нам делать с этим всем хозяйством. Что делать с восьмеркой, двадцаткой, восьмеркой плюс пять государств outreach, ну и другие форматы, как нам использовать в будущем. Это, как ни странно, не очень простое дело, потому что нынешняя восьмерка, она, с одной стороны, многие вопросы способна решить, но, с другой стороны, совершенно очевидно, что в условиях экономического кризиса восьмерки мало. При всем уважении к этим восьми государствам, там нет ряда других государств, в том числе такого важного государства, как Китайская Народная Республика, других государств, которые представлены за этим столом. Поэтому я думаю, что в ближайшие годы, конечно, это вопрос, который подлежит обсуждению и будет решаться в Питтсбурге, нам вряд ли удастся уйти от большой двадцатки экономик. Мы не сможем сейчас это искусственно сократить, сказать, знаете, вот мы обо всем договорились, пять свободны. Будем разговаривать, допустим, там в прежнем формате. Конечно, нам придется это делать большой двадцаткой. Но другие форматы тоже имеют право на существование. Я думаю, что мы с коллегами встретимся, обсудим этот вопрос. Вот это то, что я мог бы сказать по поводу форматов, то, что вы у меня спросили. Ну, а что касается самой повестки дня Питтсбурга, это на самом деле серьезная повестка. Мне бы хотелось, чтобы мы продвинулись вперед. В чем я вижу это движение? Желательно все-таки уже сейчас переходить от общих рассуждений о том, что кризис для всех опасен, и мы должны предотвращать подобные кризисы в будущем, к принятию вполне конкретных решений. Если говорить откровенно, а я для этого сюда и пришел, от вас у меня секретов нет, мне не очень кажется успешным движение к этой цели. Оно замедлилось. Я сейчас не буду никого ругать, потому что, наверное, нужно критически относиться ко всем, в том числе и к самим себе, но пора уже какие-то решения формулировать и принимать. Ну, вот есть один пример, например, по изменению квот в МВФ. Пора уж эти решения принять, при том, что для России это вопрос скорее политический, потому что мы от этого ничего не получаем. Но мне кажется, это важно для того, чтобы мы лучше понимали друг друга, чтобы лучше работали новые механизмы. Мы во всеуслышание сказали о формировании новой финансовой архитектуры. Ну и что, мы продвинулись по этому направлению? Я думаю, что почти не продвинулись. И вроде бы все понимают, что если через 2-3 года случится новый кризис, то мы будем находиться в крайне сложном положении. Тем не менее, работа идет медленно. Я не отношу это никому персонально. Я просто предлагаю всем своим коллегам и всем государствам, которые входят в двадцатку, подумать о том, чтобы эта работа пошла более интенсивно. В конечном счете, смыслом этой работы, я об этом говорил неоднократно, должны быть международные конвенции, новые нормы международного права, а не наши благие пожелания о том, что нужно дружить, что нужно соблюдать внутристрановые макроэкономические пропорции, чтобы потом, если у тебя что-то случилось, не страдали другие государства. Я вчера, кстати, в выступлении на конференция в Ярославле сказала о том, что мы должны внимательно следить, в том числе и за тем, как обстоят внутренние дела в других государствах. Это не означает, что мы должны вмешиваться во внутренние дела. Это было бы неправильно по самым понятным соображениям. Но нам действительно не безразлично, как выглядит сегодня экономика в других странах. 50 лет назад это могло быть безразлично. Вот для Советского Союза это было почти безразлично. Советский Союз жил абсолютно автономно и видел в этом смысл своего развития. Но сейчас мы живем в другом мире. Мир этот глобален. А раз это так, нам не безразлично, как выглядит экономика в других государствах. Какие решения принимают наши коллеги. Точно так же для них может быть не безразлично то, что делаем мы. У России развивающаяся экономика, у нее много недостатков, о которых я говорил. Но тем не менее, все-таки Россия достаточно крупный игрок. И от того, как мы, например, занимаемся вопросами энергобезопасности, зависит довольно многое. Поэтому все мы попадаем в зону пристального внимания друг друга. И это может быть один из очень важных выводов вчерашней конференции. Спасибо.
Вопрос Ариэты Маскатели.
Сначала первое, это спасибо за встречу. А второе, вы упомянули, что мы были в Якутии, а там нам рассказали, как правительство республики бороться с кризисом. Потом этот разговор мы продолжали здесь, в Москве, уже на разных встречах на высоком уровне. Хотелось бы слышать, как вы оцениваете действия правительства именно на этом плане. Спасибо.
Спасибо. С кризисом борются сейчас все страны, боремся и мы. Россия огромная страна и в силу понятных причин очень дифференцированная. Бороться с кризисом в Москве — это все-таки несколько иное, чем бороться с кризисом в Якутии, по вполне очевидным причинам. А раз это так, мы должны выравнивать ситуацию. Если бы Россия была маленьким государством, можно было бы просто принять необходимые экономические решения, добавить ликвидности в банки, поддержать ключевые предприятия и на этом успокоиться. Но у нас очень большой территориальный разброс, поэтому в каждой территории свои проблемы, в том числе и в Якутии, и в других местах, в других территориях, которые находятся в Сибири и на Дальнем Востоке. Это и проблемы безработицы, и проблемы остановки ряда предприятий. У нас есть такая типично российская проблема, которая, конечно, нам досталась еще из нашего прошлого любимого. Это проблема моногородов. То есть городов, в которых одно предприятие, и весь город на нем работает. Структура советской экономики была такой, что зачастую на таких предприятиях работали 10, 20, 30, иногда 50 тысяч человек. Например, с ВАЗом, нашим автомобильным гигантом, в общей сложности связано 200 тысяч человек. Это очень большая цифра. Поэтому в этих моногородах самая сложная ситуация. Там необходимо принимать решение просто о том, чтобы люди не оказались на улице. А если происходит остановка и увольнение, то тогда уже принимать меры по созданию новых рабочих мест, причем интенсивному созданию. Или осуществлять общественные работы, так как это делалось во многих странах, и то, что делаем мы сейчас. У нас в любой территории сейчас есть общественные работы. Поэтому это непростая проблема. Но мы как-то справляемся, на мой взгляд. И, в общем, это проявляется в том, что в целом, несмотря на довольно большие сложности, настроение в нашей стране все-таки достаточно спокойное по поводу кризиса. Значит, что касается действий правительства, то я недавно давал им оценку. Я считаю, что правительство справляется со своими обязанностями. Это не означает, что у правительства не бывает ошибок, или правительство все делает вовремя и на самом высоком уровне. Но не совершает ошибок тот, кто ничего не делает. Когда мы начинали заниматься этими вопросами, а мы работаем рука об руку, хотя это, конечно, основная компетенция правительства, но я в среднем раз в неделю провожу совещание с приглашением ключевых сотрудников правительства, и мы говорим о том, что происходит. У нас были другие представления о том, что случилось в мире, как это отразится на нашей экономике. К сожалению, мы просчитались. Глубина падения существенно более серьезная. И это, конечно, создает дополнительные трудности. ВВП в этом году, валовый внутренний продукт, у нас, скорее всего, снизится на 8,5%. Это печально, потому что, я могу вам сказать, мы вначале ориентировались на то, что снижение ВВП будет, может быть, 1-2%. Почему это произошло? Вот именно об этом я написал в своей статье. Потому что у нас крайне неудачная, абсолютно тяжелая структура экономики. Как только проваливаются сырьевые отрасли, проваливается вся экономика. В этом причина. Надеюсь, что это будет для нас достаточно мощным стимулом, чтобы структуру экономики поменять. Не означает, что это нужно сделать или можно сделать за год, за два, но во всяком случае мы будем стараться это делать. Поэтому сегодня все работают активно. На мой взгляд, большую часть целей, которые мы перед собой ставили, мы достигли. Мы поддержали ликвидность банков в самый трудный период, когда был риск того, что банковская система может прийти в кризисную ситуацию, в кризисную фазу. Мы приняли решение о поддержке стратегических предприятий. У нас их может быть слишком много, но так устроена, опять же, наша экономика, поэтому мы вынуждены были адресным порядком им помогать. Мы приняли неотложные меры по социальной поддержке наших людей. Я имею в виду по выплате пособий по безработице, по созданию новых рабочих мест. И эта система работает. Не идеально, конечно, но она все-таки работает. Поэтому за последние несколько месяцев у нас все-таки зарегистрированная безработица стала снижаться. Стали снижаться и некоторые другие показатели, которые нас не радуют. Уровень инфляции упал. И в этом году мы, скорее всего, получим инфляцию меньше, чем мы на то рассчитывали. Конечно, это не только наши заслуги, но и следствие сокращения общих объемов производства. Поэтому за последние несколько недель у нас наблюдалось абсолютно несвойственное для нашей страны явление – дефляция. Вот. Но из всех проблем нужно иногда извлекать и положительные моменты. Вот. Поэтому я думаю, что это тоже не очень плохо, что все-таки нам удастся немножко, может быть, зафиксировать показатели инфляции. За последний месяц даже удалось выйти на абсолютный прирост по цифрам ВВП. То есть за июль месяц у нас прирост составил где-то 0,4-0,5%. Конечно, в общей сумме это все равно будет минус, это будет рецессия, но все-таки как тренд это уже очень важно. Это, собственно, то, что происходит и в других экономиках, чему мы очень рады. Я думаю, что мы, конечно, еще не имеем права ни внутри страны, ни тем более на международных площадках говорить о том, что кризис преодолен. Кризис, конечно, не преодолен. Есть самые разные сценарии, вы тоже хорошо их знаете, в том числе и сценарий второй ударной волны кризиса со всеми возможными печальными последствиями. Мы, кстати, обязаны думать и об этом, это нормально абсолютно. И у нас в правительстве есть махровые консерваторы, которые всегда пророчат нам большие проблемы. Я считаю, что такие люди иногда полезны, даже несмотря на то, что они вызывают у экспертного сообщества, иногда и у коллег по кабинету там свои, так сказать, вопросы, мнения. Это хорошо, когда в правительстве есть разные точки зрения, поэтому расслабляться нельзя. Спасибо.